Евгений Щепетнов. Монах. Боль победы. Читает Сергей Демидов. Глава первая. Громыхают колеса кареты по бульварной мостовой, лезут в голову всяческие мысли. Иные хотел бы, да не отбросишь. Все ли идет так, как надо? Пройдено две страны, добыто могущество, каким обладал только император, но нет покоя. Проблема за проблемой кружится, как снежинки, и садятся на голову, на плечи, придавливая к земле тяжестью решений, которые нужно принимать. Когда Андрей был на земле, главное для него было выжить. Выжить и тогда, когда он крался в зеленке каждую секунду, ожидая выстрела. Выжить, когда он был наемным убийцей. Выжить, когда он спрятался от преследователей в отдаленном монастыре и стал монахом. Здесь, в этом мире, главным оказалось другое. Уничтожить зло, а уж потом выжить. И для этого Андрей готов был не щадить ни себя, ни своих близких. Как на войне. Впрочем, разве это была не война? Разве он теперь не был солдатом? Солдатом света. Иногда он в этом сильно сомневался. С тех пор, как Андрей прибыл в этот мир, заброшенный прихотью неизвестной сущности, он надеялся, что Бога. Бывший наемный убийца и бывший монах только и делал, что убивал. Убивал, убивал, убивал. Он уже устал от убийств, от грязи, от переживаний за своих близких. Но конца краю этому конвейеру смерти не было. Вот и сейчас он ехал на завод, чтобы убедиться в том, что смертоносное оружие, которое он сделал достоянием этого мира, производится по графику, что все идет так, как он задумал. Карета расплескивала лужи. Начался сезон дождей, гарантирующий Балрону передышку перед гражданской войной. Во время сезона дождей, длившегося здесь полгода и месяц после его окончания, ожидать от противника военных действий не приходилось. Только сумасшедший решился бы отправить многотысячную армию на штурм столицы, когда люди и лошади вязнут по колено в непролазной грязи. Так что у Андрея было время, чтобы подготовиться. С того момента, как было похоронено в морской пучине тело императора, драконица Шанти блестяще справилась с этой ролью. Прошло уже 3 месяца. Долгий срок. Для Земли, где жизнь несется бурным потоком, захлестывающим человека и уносящим его в неведомые дали, здесь никто никуда не торопится. Андрею стоило большого труда заставить подчиненных работать, как он хотел, быстро, в срок, без задержек и расхолаживания. Приходилось использовать все методы от кнута до пряника. Пряником, конечно, были деньги, но а кнут? Кнут, бывало, применялся и не в фигуральном смысле. Раньше на завод брали заключенных, но Андрей отменил эту практику. Последний мятеж показал, что этой публике на режимном предприятии делать нечего. Если, конечно, не хочешь получить нож в спину во время очередного бунта. Теперь там работали только вольнонаемные за хорошую по здешним меркам плату. Кроме того, для них было организовано питание и проживание. Рядом со столицей Балрона Анкарой фактически вырос новый город-спутник. Его называли «Оружейный город» по градообразующему предприятию. При заводе организовали школу механиков, где обучали всех желающих работе на станках, а также с приборами и механизмами. Конечно же, после подписания контракта, где оговаривалось, что они не будут работать нигде больше, кроме как на оружейном заводе. Все шло хорошо. Если только забыть, что грядет огромная, страшная, кровопролитная война. С юга угрожает спрятавшийся в своем поместье оборотень-бунтовщик Гортус, а в спину смотрит страна исчадий Славия, ради освобождения которой, собственно, и был задуман весь этот план. И это не все. Где-то бродят старейшины драконов, наблюдающие за исполнением договора, по которому драконы не имеют права вмешиваться в жизнь людей. Опасные, могучие, живущие тысячи лет существа строят козни, и, как всегда бывает в этом мире, их слова и договоры о невмешательстве в жизнь людей есть лишь красивые слова и пустые декларации. Самое главное – это интересы самих драконов, и ради этого они постоянно подправляют историю людей. Увы, как оказалось, никто не избавлен от лицемерия, ни человеческий род, ни драконий. О том, что драконы, затерявшись в толпе, наблюдали за ходом похорон императора, Андрей узнал от Шанти, его подруги, сестрички, а в миру молодой драконихи Шантаргон, игравшей роль покойного Зарта IV, убитого при попытке изнасиловать любимую женщину Андрея Антану. Она и убила его, им пришлось тайно сбросить тело императора в океан, и драконица некоторое время изображала императора, якобы женившегося на Антане. Все драконы имеют одну особенность, они могут принимать любой облик, от кошки до быка или синего кита в пределах массы их тела. Драконья чешуя практически непробиваема для оружия средневековья, не зря доспехи из драконьей чешуи стоят огромных денег и носить их могут лишь императоры или очень богатые люди. И вот теперь эти могучие и практически неуязвимые существа стали врагами Андрея. Он не сомневался, что в скорости ему придется встретиться со старейшинами драконов, и были небеспочвенные опасения, что встреча может закончиться смертью кого-то из них, или Андрея, или старейшин. Умирать он не собирался, дел по горло, какое тут умирать. Так что следовало хорошо подумать, как противостоять летящему на могучих крыльях многотонному огнемету, бронированному непробиваемой чешуей и при этом обладающему мозгом, вмещающим мудрость десятков тысяч лет. Впрочем, Андрей сам был непрост. Бывший спецназовец, бывший наемный убийца, бывший монах одной из северных обителей Земли. А теперь первоклассный воин и оборотень. За ним стояла мудрость земной цивилизации, ее знания, ее опыт. Мозг Андрея, усиленный мутацией оборотня, был теперь способен вспомнить все знания, которые когда-то даже случайно попадали ему в голову. И эта способность развивалась с каждым днем. Стоило как следует напрячь мозговые извилины, и перед глазами появлялись страницы книг, журналов и газет, которые он когда-то прочитал, справочников, которые он листал. Но это все жизни не облегчало. Задача стояла, мало сказать, непростая. Безумная. Искоренить зло в мире, добиться справедливости. Что может быть сумасброднее этого плана? Разве справедливость есть на свете? Андрей надеялся, что да. Иначе зачем все было затевать? Кому затевать? Да, Богу, конечно.